Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבא.
Мы читаем труды Рабаша.
Маамар Мауше Брията Олам Бенава, בעמוד 805. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה lam.co.il, שאלות נבהרות.
Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, 805 страница. Что значит, что сотворение мира
было милостью?
И выяснилось, что это было не из необходимости, потому что у Творца нет недостатка, но сотворение мира было милостью. Это значит, что Творец сказал ангелам, когда захотел сотворить Адама Ришон,
и
что человек вспомнил нас, и на что это похоже? Это похоже на царя, у которого есть дворец, наполненный всяким добром, но нет у него гостей. И он не то, что нет у него недостатка, он желает давать все милости, чтобы творения наслаждались. Недостатком называется то, что человек должен получить, но если нет у него возможности получить, это называется недостатком. Тогда как отдавать... это не называется недостатком, поэтому то, что мы учим, что сотворение мира было исходя из желания насладить творение, это было как милость, а не как недостаток. Но тот, кто получает что-то, он должен иметь какую-то потребность. То есть, если получает, желает насладиться тем, что он получает, то он должен получать вещи, к которым стремится, иначе он не получает наслаждения. И это невозможно. Так мы видим из нашей природы. И более того, величина наслаждения от того, что он получает, зависит от величины получения. То есть, это... и для того, чтобы было желание его наслаждать, и чтобы творения получили полное наслаждение, поэтому он сотворил в творении желание и стремление к получению наслаждения. И если не могут они наполнить это, то он страдает. И величина страданий от того, что он не может наполнить недостаток, тоже зависит согласно его мере стремления. Иногда приходят страдания, пока человек не говорит: «Лучше смерть, чем такая жизнь, если я не могу наполнить то, что мне недостает». И это по причине страданий, что он испытывает из-за того недостатка, который есть у него. И когда он получает наполнение в тот недостаток, когда он сказал: «Лучше смерть, чем такая жизнь», и какое наслаждение он испытывает во время наполнения. И когда говорится о работе, человек должен достичь недостатка в том, что у него нет слияния с Творцом, пока не скажет: «Если я не могу достичь слияния с Творцом, то этот недостаток доставляет мне такие большие страдания, пока он не скажет: лучше смерть, чем такая жизнь». И это называется истинным желанием. То есть, этот недостаток уже достоин наполнения. И порядок работы таков, чтобы каждый раз в человеке пробуждалось стремление к слиянию с Творцом. И когда человек идет по пути достичь слияния с Творцом, он всегда проверяет себя, достоин ли уже он приближения к Творцу. То есть то, что он говорит: «Возлюби Творца своего всем сердцем», действительно ли он любит Творца, или он любит также и себя? И об этом сказали мудрецы: каждый совмещающий имя Творца с чем-то другим, он будет истреблен из мира. То есть, чтобы смог он сделать все ради Творца. То есть, чтобы намерение было его только лишь отдавать. Но если он сочетает немного личную прибыль не ради Творца, потому что ради Творца — это отдавать. А он во время молитвы, чтобы Творец помог ему, желает также присоединить какие-то потребности ради себя, какие-то выгоды, которые противоположны желанию отдавать, поэтому он искореняется из мира, и то, что Творец сотворил мир для того, чтобы насладить творение, по этой причине он искореняется из-за того, что нет подобия свойств. Поэтому каждый раз он проверяет себя, двигается ли он правильным путем, и если он видит, что он не двигается правильным путем, это доставляет ему страдания. Но страдания должны быть в большей мере. То есть, страдание — это результат потребности. То есть, не имеется в виду, что у него должны быть страдания, но должна быть у него потребность. А потребность вызывает страдания. То есть, страдания, которые он испытывает, свидетельствуют о мере его потребности. Из сказанного видно то, что страдания были созданы в желании получать. Это было необходимостью, потому что в меру стремления получить наслаждение, без этого у нас не было бы понятия, что такое наслаждение. И согласно этому, почему мы не получаем наслаждение, когда у нас есть уже желание и стремление насладиться? Но мы должны приложить усилия, а иначе нам не дают наслаждений. Как в материальном, так и в духовном. Ответ тоже связан с намерением насладить творение. Как сказано в начале, в книге «Древа жизни», что сокращение было для того, чтобы вывести в свет совершенство действий его. И сказано там, что поскольку каждая ветвь желает уподобиться своему корню, поэтому творение во время получения блага и наслаждения во время Творца будут испытывать стыд. И поэтому сделано исправление в нам благотворении, чтобы, если они будут получать ради отдачи, тогда не будут испытывать стыда во время наслаждения. И сказанного можно понять, если говорят, что желание Творца насладить творение — это как милостыня, то поскольку есть... Почему же есть у нас грешники? И тот, кто не желает получать благо и наслаждение, называется грешником. И почему? Если он не желает получать благо, он называется грешником. А тот, кто получает благо и наслаждение, называется праведником. Соблюдение Торы и заповеди, как сказали мудрецы, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, и с помощью Торы и заповеди будет исправлено зло. И что ж такое зло? То, что не могут получить все благо и наслаждение по причине различий, и это вызывает ощущение стыда. И по причине стыда не могут дать нам, потому что причина стыда не будет совершенства, и поэтому нам не дают наслаждения. Поэтому говорят, не то, что не дают наслаждения и блага, а добавляют им еще и имя, и называют их грешниками. И следует понять, почему называют их грешниками, если они не могут получить благо и наслаждение. Из сказанного поймем, поскольку Творец сотворил мир в милости, это похоже на богача, у которого есть все и нет недостатка ни в чем, и возникло у него желание дать подаяние бедным, и когда бедный получает подаяние, чтобы почувствовал себя на вершине ощущений и не получал бы себя униженным от подаяния, и сказал тогда богатый: «Я даю подаяние большое или маленькое, но только при одном условии, чтобы это подаяние как большое, так и малое, не было зависимо от дающего, а от получающего. Поскольку со стороны дающего он может дать намного больше, чем может достичь получающий. То есть, если получающий сможет знать, насколько дающий может насладить его, и поскольку получающий не знает размер того, что может дать дающий, но поскольку он сможет потребовать благо и наслаждение относительно дающего, и на самом деле, что же есть у дающего, что он может дать ему, это выше разума человека, и не может он оценить то, что находится выше его разума. И поэтому он должен верить, что есть более дорогие и важные вещи, чем то, что получающий может себе представить. Потому что все постижения нижнего строятся на материальном разуме и на внешнем, тогда как духовное строится на внутреннем разуме. И как написано в предисловиях, что весь нижний мир относительно высшего — это как зернышко, горчичное зерно относительно наполненного мира. Поэтому все дары высшего, как большие, так и малые, не зависят от высшего, а зависят от готовности нижнего. То, что он способен соответствовать условиям дающего. И поскольку нижний старается выполнить условия, в этой мере нижний получает. То есть, если нижний может приложить намерение на большие дары, он получает большие дары. А что с условиями, которые хочет дающий дать, чтобы их нижний выполнил? Ведь Творец сотворил мир в милости. То есть он не является обладателем какого-то хиссарона, но почему же ему нужно, чтобы нижний выполнил его желание? Это кажется, как будто бы дающий не хочет ему давать, если он не получит какую-то компенсацию от получающего. И чтобы получающий не получил вот это подаяние со стороны в меру своего стремления, и то, что дающий желает получать, это то, что дающий желает дать, это имеет очень большую ценность. И по этой причине он должен, дающий должен отказаться от получения, а получил милость только по причине наслаждения дающего. Это называется у мудрецов: «Все твои действия будут ради Творца, а не ради личной выгоды». Но необходимо знать это условие, которое Творец желает, чтобы все служили только ради Него, а не ради личной выгоды. Это не потому, что Творец в этом нуждается, а то, что творение работает ради выгоды Творца, это ради выгоды творения на самом деле, поскольку творение во время получения, чтобы не испытали стыда, поэтому выставил дающий такое условие, что необходимо делать все ради Творца, а не ради личной выгоды.
Мне трудно здесь добавить что-то. Он говорит о принципе, который мы изучаем, и о наших взаимоотношениях с Творцом, дающим. И на самом деле этот принцип невозможно понять, поскольку он пока человек не начинает раскрывать свои отношения. И человеку все время непонятно, тому, кто еще находится перед входом в духовное, то есть перед раскрытием дающего, и построение взаимного отношения между ними. Это ему непонятно, это все время исчезает, больше, меньше. Но это всегда, если это не проявляется в самом кли творения, который еще пока не готов, о чем же здесь говорить? И все наши предположения, что это из-за этого, и все наши... расчеты, скажем так, что они не точные. Это еще мягко сказано. И мы должны меньше заниматься вопросами этого типа и исследованиями этого типа, если это не служит продвижению. Поскольку мы не будем этого знать, это будет философией, когда философы исследуют то, что они не могут постичь. Но, конечно же, нужно задавать вопросы, как говорит Рабаш. Но когда мы занимаемся даже этими статьями, которые обращены к нам, хотят объяснить нам, каково отношение к Творцу тоже, мы должны заниматься этими статьями с надеждой обращения к свету, возвращающего к источнику, поскольку пока он не придет, все эти объяснения останутся на бумаге. И они не будут понятными нам, поскольку понятным называется, когда ты чувствуешь в своем желании получать готовым, чувствующим все эти явления, когда ты уже находишься в раскрытии своих отношений с Творцом. Это называется раскрытие Творца творением. Поэтому нам нужно искать в этих статьях, хотя они и обращены к нам, к состоянию, в котором мы находимся, до раскрытия Творца творению, тоже искать в них источник, возвращающий к исправлению, к силе исправления, а не источник какого-то знания, чтобы получить какие-то понятия здесь. Но основное правило Торы называется «сделаем и услышим». И только вследствие правильного действия, когда человек пытается проделать его изо всех своих сил, и благодаря этому он поднимается над своим желанием в желание, получаемое от окружения, что значит не его желание, откуда он его возьмет, от окружения. И тогда, если он может продвигаться в таком виде, тогда он приходит к состоянию, когда приходит свет, свет, возвращающий к источнику, приходит именно к тому желанию, которое он получает от окружения, и тогда то желание, которое он получил от окружения, исправляется с помощью света, приходящего свыше на это желание, тогда он получает правильное желание, кли, свою душу, конечно, на какой-то определенной ступени, на определенную величину, но будет у него уже желание, кли, полученное от окружения, исправленное с помощью окружающего света, и в этом желании кли он чувствует воздействие Творца на себя, у него уже есть ясные взаимоотношения между ним и Творцом, и тогда он может понять, о чем пишет здесь Рабаш.
Что такое кли, который он получил от окружения?
это стремление. Мы это уже изображали тысячу раз. Я тебе нарисую еще раз. Вначале у меня есть желание.
Агашми.
Материальное.
Агашми.
Материальное желание. Есть у меня точка в сердце. Если я ее поднимаю выше желания, это желание, назовем его желанием к высшему. Если я в этом желании обращаюсь к окружению, это группа, окружение, книги, учитель, и получая от них в ответ дополнительное желание, которое приходит ко мне от них, и с этим дополнительным желанием я обращаюсь наверх, тогда я удостаиваюсь того, что сверху в соответствии с этим приходит свет, окружающий к источнику, свет, возвращающий к источнику. Именно так мы говорили об этом. Обращение к группе, получение стремления от нее, обращение к Творцу, получение исправления, это уже четвертое действие. И вследствие этого уже появляется кли. То кли, которое возникло, это кли, состоящее из двух вещей. Точка в сердце, это первое, и второе, и третье, и даже, скажем, четвертое. Когда оно исправлено, оно уже в четвертом состоянии. Буквально сочетание всех составляющих и факторов. И это уже кли отдачи.
Как я могу знать, что стремление, которое я ощущаю, я получил от окружения?
Это в соответствии с проверкой, насколько ты хочешь соединиться с ними, но не способен. Два. Хочу соединиться, но не способен. И именно это является потребностью, хисароном. И тогда этот хисарон проявляется как ман. Если он приходит к хорошему, большому усилию, тогда достигает ман, обращение. То есть здесь должна быть сумма таких потребностей, которые в конечном счете достигнут мана, обращения.
Это единственная проверка, то есть если я чувствую стремление с трудом с ними соединиться, то это я не получил от них стремление.
Если ты с трудом соединяешься с ними,
допустим, я чувствую стремление.
От чего? Какое стремление?
Ну, общее стремление такое.
Это непонятно. Стремление к соединению. Для того, чтобы раскрыть там общую силу отдачи, называемую Творец. Так это? Ну. Это стремление приводит тебя к чему-то? Ты раскрываешь, что ты не способен соединиться? Или ты реализуешь эти вещи? Чувствуешь ли ты, что ты находишься в Египте, что ты находишься в напряжении, что ты находишься под властью эгоизма, который не дает тебе соединиться, или не чувствуешь? На фоне чего ты чувствуешь стремление?
То есть, если я получаю от них кли, почему я не могу его реализовать?
Какое кли ты получаешь? Я не понимаю, это пока еще не кли. Какое кли может быть? Я хочу купить Кадиллак, но у меня нет денег. Есть у меня желание, очень большое желание. Это не называется кли. Кли называется желание, в котором есть сила выполнить это желание, реализовать его, требовать. Хотя бы. Я хочу, что ты хочешь, объединиться с группой, чтобы раскрыть Творца. Так ты реализуешь желание или остаешься с ним в таком виде? Да, я бы хотел. Я не понимаю тебя. Да.
Дамир из Хорватии спрашивает, как я знаю, правильно ли обратился к группе, есть ли какой-то знак?
Есть, конечно же, знаки, когда он нам пишет о понятии группа. Конечно, если я обращаюсь правильно к группе, я вижу, насколько они объединены, и насколько я с ними не объединен, насколько я маленький, насколько они велики, насколько цель творения велика, то, чем они занимаются, насколько я не могу это оценить. По отношению к группе, я вижу ее просто идеалом, каким-то эталоном, по отношению к которому я чувствую свои хиссароны, потребности, если это правильное обращение. И тогда с этими потребностями у меня не к кому обратиться больше, кроме как кричать к Творцу. Хиссароны в правильном обращении к группе, я получаю такие потребности хиссароны, которые сразу же вызывают свет, возвращающий к источнику. И свет, возвращающий к источнику, тоже во мне. Это находится в том же месте. Я не должен для этого лететь в другую галактику. Все находится во мне. Но если эта потребность раскрывается глубже, именно там я раскрываю свет, возвращающий его к источнику.
Да. Из Израиля спрашивают, как поднимать ман.
Не нужно поднимать ман. Поднимается ман, это называется то потребность, которую я сейчас чувствую к объединению, для того, чтобы раскрыть там Творца, общую силу отдачи, это самое высокое желание. Поэтому называется, что оно поднимается. Оно больше всех, предпочтительнее всех. Все находится в сердце. Ничего не поднимается и не опускается. Да, Дани.
Стыд, который упоминается здесь, он обретается после того, как приходит к постижению.
Стыд — это вообще зависит от того, какое постижение. Стыд — это непростая вещь. Стыд — это уже... Младенец, он не чувствует стыда, пока он не вырастает, становится самостоятельным. получает то же состояние, как у родителей, он женится, есть у него семья, и тогда, когда он получает от родителей, это уже стыд. Но до этого он находится во власти родителей, и поэтому он не чувствует стыда, пока не оставляет дом. Что значит оставляет дом? Переходит из одной власти к другой. Он не чувствует стыда, мне положено. Положено, они меня родили. Они хотели, чтобы я был у них. Они должны мне. Это правильно. Ты видишь, закон обязывает, если же родители не хотят, закон обязывает их беспокоиться о детях. Вы же хотели, чтобы у вас был ребенок. Я не знаю там ваших расчетов. Это не важно. Вы сделали его, должны беспокоиться, пока он не перейдет из вашего владения в свое собственное. Когда он переходит во власть самого себя, в собственное распоряжение, в соответствии с той ступенью, когда он отделен, оторван и уже стоит в противостоянии Творцу, тогда он начинает раскрывать стыд. Смотри, к чему надо прийти для того, чтобы почувствовать стыд. Да, Даня, второй.
Во внутренней работе человек должен искать группу и Творца как два отдельных элемента, потому что иногда говорится, что это одно и то же.
Одно внешнее, а другое внутреннее. Группа — это кли, это душа человека, все, что вне его, как мы говорим, что есть у нас шорош нишама гуф, левуш и халь, или моха, цамот, гидим, басар и ор, мозг, кости, жилы, плоть, кожа. Неважно, как мы называем внешнее, все это находится внутри нас, все, что мы можем себе представить, это относится к нашим келим, но затем все, что приходит внутрь этих келим, это уже реакция, возникающая внутри келим, это и называется Творцом. Проявление отдачи внутри келим из потребности отдавать называется Творцом.
Я хотел бы проверить вот это обращение к группе. Когда мы находимся здесь вместе в намерении, это легче сделать. Когда мы выходим на улицу, это становится сложнее. Вопрос, когда мы стараемся выполнить этот совет и читать наши записи, которые мы делаем здесь во время урока, это действие можно приравнять к обращению к группе?
Нет. Обращение к группе — это поиск, в каком виде я могу представить себе всю реальность, что она находится во мне, а не снаружи. Восприятие реальности — это не простая игра, просто когда тебе интересно, когда ты можешь рассказать другим, и они путаются в этом. Но восприятие реальности это своего рода состояние, к которому мы должны прийти на практике, когда все, что я вижу вне себя, я должен представлять как мои внутренние части, как мы, когда мы, скажем, читаем недельную главу, мы читаем там о всевозможных героях в этом рассказе, происходящие во всевозможных местах, о всевозможных случаях, происходящих с ними. Это буквально целый театр. Я должен взять все эти вещи и увидеть в них, и связать их с моими желаниями, с моими внутренними свойствами. Нет ничего внешнего. Где это во мне находится, каждый из них, и все эти действия? Где это находится во мне? Что это делает во мне? Это в точности выстраивает во мне правильное отношение к своему кли и к действиям, производимым Творцом во мне, к тем состояниям, которые я должен пройти. Поэтому, когда мы находимся во всем, в чем бы мы ни находились, в любом месте, состоянии, каждую секунду, когда я чувствую себя просто находящимся, существующим, я должен пытаться представлять эти вещи, что они из этой внешней формы, как чувствует этот человек, обычный человек, я должен пытаться представить все эти вещи как внутренние части, находящиеся в моей душе. Я живу, и это части моей души, силы, действия, понятия. И нет, кроме этого, ничего. Просто нет. Все находится внутри этого кли. И тогда если я пытаюсь таким образом представить себе всю реальность, кто это выстраивающий для меня все? Кто тот, кто делит, отдаляет или сближает и связывает все эти части у меня в желаниях, части, называемые мужчины, женщины, животные, растения, всевозможные их действия, то есть не живое растение, а животное в человеке. И тогда я чувствую кетер, который выстраиваем для меня неживое растительное, животное, человек, кетер хмабиназ и рампин малхут во мне. И тогда я раскрываю его, выстраивающего эти вещи, и тогда я живу в своей душе, и кроме нее нет для меня ничего. Да. И то усилие, которое вы говорите, что нужно производить в течение дня, искать все это внутри меня, это и есть обращение к группе. Я должен видеть группу прежде всего как свою интегральную часть. Это называется, что я обращаюсь к внутренней части группы. Это понятно? Гершин там хотел спросить, или еще кто-то? Да? Уже получил ответ? Да? Передайте микрофон, пожалуйста.
В чем разница между принципом восприятия реальности? Я услышал это, что все внутри меня. Я согласен с этим. Мне это кажется умным, правильным, логичным.
Ты философ. Ты с этим согласен. Все хорошо. Ну а что дальше?
Почему вы говорите, что нужно исследовать это? Я должен исследовать это, проверять.
Ты должен не исследовать и проверять это. Ты должен заниматься этим для того, чтобы желать, чтобы эта картина сформировалась в тебе естественным образом, чтобы ты жил в этом таким образом. Это истинное восприятие. И тогда ты, прежде всего, этим реализуешь принцип «возлюби ближнего как себя», когда нет частей, отделенных от тебя, вся реальность в тебе. И только это различие между тобой и всей реальностью — это тот эгоизм, который как что-то воображаемое, отделяющее между тобой и всеми частями, которые тоже твои. И если ты можешь устранить этот эгоизм произвести связи над ним, выше него, создаешь связь. Это называется, что ты исправляешь разбиение. Эгоизм остается, и даже все более и более и более проявляет себя, а ты над ним все больше и больше усиливаешь связь между частями. И ты пытаешься, чтобы они были соединены, и чтобы все они были твоими, чтобы находились в тебе. И тогда ты приходишь к Ли, сила которого в 620 раз больше, чем была до разбиения. Всем эгоизмом ты пользуешься частями его как сопротивлением. Несмотря на то, что оно сопротивляется, ты пользуешься всем его сопротивлением. Ты не производишь короткого замыкания над этим сопротивлением, а пользуешься им ради отдачи. Это называется упорством экрана. Над Абиютом Кли — упорство этого экрана. Да?
Опыт показывает, что вернуться к этой внутренней картине с момента, когда заканчивается утренний урок, очень трудно, это очень скользко.
В этом и заключается работа. Я понимаю, Раби Шимон и Моше, как это представляешь ты материально, как он родился, как он воспитывался и что с ним было. Все с нуля начинают, а затем еще большая проблема, тебе создают еще большую путаницу, чтобы ты вырос.
Вопрос, может быть, какие-то вещи на уроке, когда ваши слова понятны или проясняются, и потом, когда выходишь с урока,
поскольку ты после урока должен выяснить вещи сам. Изнутри себя ты ничего не поделаешь в этом выявлении, но ты должен делать это как мать по отношению к ребенку, все во благо ему и на ту величину, на которую он способен воспринять.
Это неверно прийти к выводу, что если человек видит, что ему все время тяжело вернуться к этой картине, значит, он что-то неправильно делает?
Когда вы плачете, что нет достаточного темпа продвижения, задайте себе вопрос, сколько раз в день вы обновляете эту связь? Что сделать? Какое кли дать тебе то, что ты хочешь? Ты даже не знаешь то, что ты хочешь, поскольку это должно проясниться. Это не то, чтобы я знал, вот это я хочу. Какую-то одежду, машину или какую-то конфету. Я не знаю, если я не пришел к этой потребности. Потребность, если есть, я уже раскрываю. Все зависит от килим. Свет находится в абсолютном покое. Если ты не стремишься выстроить эти килим, что же можно делать? Ты должен выстроить систему, которая все время обяжет тебя вернуться к намерению. И это система поручительства, когда все твои товарищи беспокоятся о твоей духовной жизни. Если этого не будет, ничего не произойдет. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, к Зоар.